предъявлено министру здравоохранения Амурской области Рамилю Тураеву. По данным следствия, Тураев и еще несколько членов правительства слетали на отдых на Камчатку за счет бюджетных средств. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск последних известий.
С новостями вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Единая Россия при Владимире Путине. Как партия будет обновляться и от кого она будет очищаться? МИД Грузии утверждает, что российские военные вошли на территорию Абхазии. И продолжение разговора о демографических проблемах России. Эти события, а также рубрика «Городской репортаж» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Партия «Единая Россия» проводит чистку рядов. Уже лишились партийных билетов 44 тысячи единороссов. В планах увольнения еще 5 тысяч человек. Принимать в свои ряды партия Владимира Путина теперь намерена исключительно по рекомендации опытных партийцев и при прохождении собеседования, на котором кандидат должен будет ответить на вопрос, зачем он вступает в «Единую Россию» и с какими идеями он идет в партию. Изменится ли партия после чистки рядов и принятия новых членов? Политолог Александр Кынев называет «Единую Россию» профсоюзом государственных служащих и карьерным трамплином. Ее роль и статус полностью зависят от влияния на политику России Владимира Путина. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Чтобы стать членом самой крупной и влиятельной партии России, теперь необходимо пройти собеседование и получить сразу две или три рекомендации от опытных членов партии. Подобные поправки к внутрипартийным нормам, по данным издания «Газета», представили главе Центрального исполкома партии Андрею Воробьеву 29 апреля руководители отделов, которые занимаются приемом новых членов. Руководствуются разработчики поправки, видимо, заявлением Владимира Путина, который 15 апреля, будучи уже избранным председателем партии, заявил, необходимо очистить партию от случайных людей. 44 тысячи человек уже уволены, еще 5 тысяч ждет такая же участь в ближайшее время. Несколько тысяч лишились партбилета из-за того, что с ними не смогли связаться. Прием новых членов будет проходить по новым правилам. Кандидаты на собеседовании спросят, почему он решил стать единороссом. Заместитель председателя Думского комитета по информационной политике, член «Единой России» Борис Резник считает, что чистки рядов партии нет, а тот факт, что единороссов возглавил Владимир Путин, никак не повлияет на статус партии.
Хотелось бы надеяться, что все доброе, что Путин сделал за годы, за 8 лет, да, передалось бы на эту организацию под именем «Единая Россия».
С чем связана чистка рядов «Единой России»? Говорят,
чистки никакой не было. Я не знаю, кого там вычистили. Для меня это темный лес. Для меня, например, это все вновь, что кого-то вычистили. Я представляю Хабаровский край. Там как бы другой уровень отношений. Партии нормальных людей очень много. Я не вижу, например, не представляю, кого можно там чистить, кто-то, чтобы себя скомпрометировал или был какой-то прохиндей в партии. Мне такие люди неизвестны.
Глава Центрального исполкома «Единой России» Андрей Воробьев считает, что сам прием в партию должен стать более основательным и скрупулезным. По его словам, ключевым остается то, что при приеме в партию с человеком обязательно должен быть разговор, то есть это должно быть мероприятие торжественное, знаковое событие в жизни. Сказать эти слова в интервью по телефону Андрей Воробьев отказался. Единороссы готовятся к празднованию 1 мая, объяснили сотрудники пресс-службы партии. Политолог, эксперт Независимого института выборов Александр Кынев поговорить о будущем «Единой России» не отказался.
Я думаю, что радикально с «Единой Россией» ничего сделать нельзя, по той простой причине, что сама конфигурация органов госвласти, которая сложилась в стране, делает невозможным создание нормальной партийной системы. Политические партии возникают не потому, что это хочется какому-то чиновнику. Они возникают тогда, когда существуют определенные стимулы, позволяющие с их помощью защищать определенные интересы. Партии – это такие полукоммерческие предприятия, которые вместо оказания там услуг сервиса, как мы привыкли, оказывают одну услугу. Они выдвигают граждан в те или иные органы власти. То есть это просто посредники, к которым граждане вынуждены обращаться, чтобы иметь возможность занять пост в том или ином представительном органе власти. У нас в последние годы была четкая установка поощрения вступления всей региональной элиты в партию «Единая Россия». В нее вступали голосовали просто потому, что так было легче и удобнее для продолжения карьеры, независимо от своего положения должностного. Сказать, что вот эта конструкция в результате является политической партией, было бы, наверное, преувеличением. В ней есть бывшие члены ЛДПР, СПС, Яблоко, КПРФ и так далее. Вряд ли этих людей объединяет в этой партии общий интерес. Скорее всего, их объединяет просто общее должностное положение, которое они занимают. Соответственно, вот подобная крайне рыхлая структура, такой профсоюз госслужащих, он не может ни для кого являться никакой опорой. Сделав полную ставку на Путина и целиком связав свое политическое будущее с рейтингом Владимира Владимировича, Единая Россия фактически всю свою политическую судьбу превращает в эквивалент политического влияния Путина. Будет сохранять Путин влияние, да, Единая Россия влиятельной политической силой. Если по каким-то причинам влияние Путина будет снижаться, то тогда роль влияния Единой России будет адекватна уровню личного влияния Путина, потому что сама по себе, подчеркиваю, никакой самостоятельной политической силы Единая Россия не является. Это производная от власти и ее как бы региональных структур.
О партийном языке Единой России говорят сейчас в том числе о таких словах, как исключение из партии, зачисление в партию по рекомендации партийных деятелей.
Это похоже и на опыт КПСС в какой-то степени. А на мой взгляд, все это не играет никакой существенной роли, потому что если влияние Путина будет снижаться, то тогда Единая Россия будет не до жира. То есть, если допустить, что Владимир Владимирович постепенно реальную власть в стране будет терять, она будет переходить к новому президенту, то проблема конъюнктуры и проблема притока в Единую Россию тех, кто использует ее как карьерный трамплин, она автоматически отпадет сама собой.
Как вы считаете, Единая Россия все-таки это КПСС или нет?
Нет, это не КПСС. Дело в том, что КПСС была действительно партия, имеющая внутренний социальный лифт. Это была партия, внутри которой можно было карьеру. Это была партия с четкой идеологией. Более того, ее как бы доминирующая роль, она была закреплена в Конституции. То есть в некотором смысле высшая государственная элита была производной от Коммунистической партии Советского Союза, а не КПСС была производной этой элиты. Все-таки там, как известно, она была наследником политической партии, возникшей в другую эпоху и возникшей на базе реально существовавших общественных настроений. Да, у нас же по Конституции вся власть принадлежит одному конкретному человеку сейчас. И то, что мы наблюдаем, попытка создать партию, уже находясь у власти, это утопия. Потому что, как говорит исторический опыт, устойчивые партийные конструкции, как правило, возникают именно в оппозиции, потому что тогда нет вот этого конъюнктурного фактора, фактора объединения под принуждением, и действительно люди объединяются, потому что они защищают вместе совместные интересы.
Зачем Единая Россия Путину? Зачем он ее возглавил?
Вариантов, наверное, было не так много. Можно рассуждать на тему действительных и мнимых целей, которые при этом преследовались. Но, наверное, наиболее логичным кажется ответ, что эта попытка наряду с опорой на правительство, которое он будет возглавлять, сохранить вторую опору в виде конституционного большинства в парламенте, которое формально имеет Единая Россия.
Говорил политолог Александр Кынев. Рассматривать поправку о приеме новых членов партии «Единороссы» намерены 12 мая на заседании Президиума Генерального Совета партии. Максим Мирошевский, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 17.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
МИД Грузии утверждает, что российские военные и бронетехника пересекли границу на реке Псоу и вошли в Абхазию. Евросоюз критикует решение Москвы усилить миротворческий контингент в Абхазии. В Подмосковье убиты трое граждан Узбекистана. Следователи рассматривают все версии убийств, в том числе и на национальной почве. На Украине сегодня день траура по жертвам двух катастроф – вертолета Ми-8 и судно «Нафтогаз-67». Президент России Владимир Путин подписал закон о стимулировании добровольных пенсионных накоплений населения. Согласно документу, к каждой 1000 рублей, вложенных будущим пенсионерам, государство добавит свою 1000, но не более 12 тысяч на человека в год. Огонь Пекинской летней Олимпиады вернулся на китайскую территорию, прибыв сегодня в Гонконг. Накануне там были задержаны 7 активистов, которые намеревались во время эстафеты Олимпийского огня протестовать против политики властей КНР в Тибете. А в китайской провинции Цинхай в перестрелке с полицией убит активист радикальной тибетской оппозиции. По данным китайского агентства Синьхуа, в столкновении, которое произошло в понедельник, также был убит полицейский. Прежде чем мы продолжим, отмечу, в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня европейский час программы «Поверх барьеров». И в числе главных тем История Сицилии XIX века в итальянском фильме «Вице-короли». Юбилей Карлова университета в Праге. Русский европеец Аполлон Григорьев. Победители всемирного фотоконкурса, интервью с участниками. Ну и, как всегда, европейский музыкальный календарь. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» традиционно завтра в 6 утра и в 14 часов. А мы продолжаем программу «Время свободы». Как я только что сказал, читая сводку новостей, МИД Грузии заявил, что российские военные и тяжелая бронетехника пересекли границу на реке Псоу и вошли на территорию Абхазии. Во вторник Минобороны России сообщило, что увеличивает миротворческий контингент и выставляет новые 15 постов в зоне грузино-абхазского конфликта. Как заявили в Москве, это связано с возможной военной операцией в Абхазии, которую якобы готовит Тбилиси. МИД Грузии назвал решение российских властей актом военной агрессии и обвинил Москву в дестабилизации обстановки в регионе. Сегодня обострение обстановки обсуждается на заседании Совета НАТО-Россия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Грузинские власти не скрывают, что в ходе противостояния с Россией надеются в основном на поддержку Запада. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции в Люксембурге после переговоров по проблематике отношений России и ЕС, что Грузии в первую очередь придется искать общий язык с абхазами и осетинами.
Мы приводим многочисленные факты, которые по нашей оценке говорят о том, что грузинское руководство может вынашивать планы силового решения проблемы Абхазии, да и проблемы Южной Осетии. Мы хотим нормальных отношений. Грузинскому руководству нужно научиться разговаривать с абхазами, осетинами, с другими меньшинствами на своей территории. Не великодержавным, а равноправным языком.
Подчеркнул глава российской дипломатии. Президент Саакашвили почти сразу же ответил на это заявление. Выступив по всем каналам грузинского телевидения, он дал понять, что не намерен начинать войну в Абхазии или в Южной Осетии. Более того, предлагает абхазам и осетинам вместе бороться против неназванной им страны, которая, по словам Михаила Саакашвили, олицетворяет злую и разнузданную силу. Мы не хотим войны. Уверен, войны не хотите и вы. Наш план действий не война, а создание новых рабочих мест. Наш непоколебимый курс не разрушение враждой, а строительство с любовью. Сегодня одна большая, злая и разнузданная сила дает себе право принимать решения за вас. Она хочет сделать выбор вместо вас и постоянно держать нас всех в режиме конфликта. Президент Грузии вновь повторил свое предложение об определении статуса Абхазии и Южной Осетии в рамках Федеративной Грузии, обещав бывшим автономиям посты вице-президентов Грузии с правом вето на любые важные решения. Михаил Саакашвили ни разу не упомянул о планах вывода российских миротворцев из Абхазии и Южной Осетии. Формально Грузия имеет право требовать вывода российских голубых касок, согласно ранее подписанным договоренностям. Более того, в грузинском парламенте даже всерьез обсуждается возможность их замены на силы быстрого реагирования Европейского Союза, как заявил недавно влиятельный депутат от правящей партии Шота Малашхи. Однако, по всеобщему мнению наблюдателей, высшее грузинское руководство пока, по всей видимости, осознает опасность радикальных шагов. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Мы продолжаем программу «Время свободы». И на очереди еще один материал, связанный с происходящим в еще одной стране СНГ. К чему может привести противостояние между Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко на Украине? Об этом в студии «Радио Свобода» сегодня мой коллега Виталий Портников беседовал с директором Центра политических исследований «Пента» в Киеве Владимиром Фисенко.
Российско-украинские отношения в ситуации ожидания новой российской власти и вот возможности появления некой новой украинской конфигурации. Могут ли они в принципе развиваться вообще? Насколько серьезно обе страны вот в этой ситуации могут строить какие-то долговременные проекты?
Ну, на самом деле украино-российские отношения переживают определенную стагнацию уже не первый год. Такое ощущение, что ни в России, ни в Украине не могут найти адекватные, оптимальные формы, модели развития этих отношений. Хотя я бы отметил одну важную позитивную тенденцию. Вот несмотря на многочисленные проблемы политические, прежде всего геополитические, НАТО, границы и многие другие, есть одна позитивная тенденция. Это динамика внешнеторговых отношений. И вот много сейчас идет споров, а остаются ли Украина и Россия стратегическими партнерами, как заявлено в большом договоре между ними. В экономическом смысле они являются, я думаю, и будут стратегическими партнерами. И думается, вот последний визит Зубкова в Украину как раз и был направлен на то, чтобы сохранить и масштабы, и позитивную динамику наших внешнеторговых отношений.
Насколько я понимаю, что торговые отношения как раз между двумя странами не сильно зависят от власти. У них заинтересован бизнес, они должны развиваться, потому что они так или иначе связаны просто с товарооборотом, с переездом населения туда и обратно. Ну, то есть это объективные причины?
Ну, на самом деле, есть объективные причины, точнее, объективные потребности в позитивной динамике, в развитии, взаимная потребность друг в друге, потому что страны соседние, и там большой и привлекательный рынок. Рынки традиционно связаны между собой. Но вот что касается независимости от власти, увы, но это не так. Вспомним торговые войны. Кстати говоря, это касается не только Украины и России. У России торговые войны были и с Грузией, и с Польшей. И если в экономику вторгается политика, к сожалению, и про власть вспоминают, и самое главное, власть напоминает о себе, вводя те или иные торговые санкции, либо тонко, а иногда и грубо смешивая политику и экономику.
Когда вы говорите о товарообороте, который происходит между двумя странами, который выгоден, наверное, и России, и Украине, так или иначе, совершенно он бы не увеличился, да? Вы приводите фактически ту систему доказательств, которую всегда украинские правительственные чиновники выдвигали своим российским коллегам на переговорах по газу, что если вы увеличите нам цену на газ, вы обрушите нашу экономику, уменьшится наш товарооборот, вам же и будет хуже. Но сейчас никто такого рода доказательствами больше не оперирует, ни с той стороны, ни с другой.
Ну, потому что реалии таковы, не только украино-российских отношений, но и реалии на глобальных рынках. Растут цены на энергоносители, не только российские цены на газ или на нефть, но во всем мире они растут. И адаптируются потребители энергоносителей. И вот я вспоминаю разговоры еще 2 года назад, когда подписывалось соглашение о повышении цены на газ для Украины. И тогда было много разговоров, а выдержит ли вообще украинская металлургия, химическая промышленность цену, близкую к $200? Сейчас уже очевидно, и это признают и эксперты, и политики, и экономисты, выдерживает. Уже в значительной мере адаптировались. Другое дело норма прибыли, другое дело все-таки, как долго это будут выдерживать и какую цену выдержат. Но, в принципе, экономика постепенно адаптируется. Сейчас, пожалуй, главная проблема не столько высокий уровень цен на газ и нефть, сколько вообще инфляционная волна, которая сейчас, я думаю, является главной экономической проблемой и для России, и для Украины.
Мнение директора Киевского центра политических исследований «Пента» Владимира Фисенко, с которым беседовал мой коллега Виталий Портников. В эфире «Время свободы» и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В прошлом году по свободной прессе был нанесен очередной удар в десятках стран, заявила во вторник авторитетная американская правозащитная организация «Дом свободы». В своем ежегодном аналитическом отчете об уровне свободы прессы в 195 странах эксперты организации отмечают небольшое снижение числа стран со свободной и частично свободной прессой и увеличение количества стран с контролируемыми правительством средствами информации. Россия вкупе с подавляющим большинством соседей по бывшему Советскому Союзу проявляла откровенную враждебность по отношению к свободной прессе. Частично свободными были признаны лишь информационные пространства Украины и Грузии. В России прессе живется хуже, чем в Таджикистане, но чуть лучше, чем в Гамбии. Так считает Дом свободы. Подробнее об этом отчете Алан Давыдов.
Выступая на презентации, главный редактор отчета Карин Карликар отметила, что сегодня в мире намного больше стран со свободными СМИ по сравнению с 1980 годом, когда они выглядели на карте как островки. Однако журналистам все труднее бороться за право исполнять свой профессиональный долг. Ухудшение ситуации со свободой прессы началось 6 лет назад. Сегодня мы видим, что пресса значительной части стран бывшего СССР из категории частично свободной перешла в категорию несвободной. То же самое касается многих стран Азии и Африки. И это один из ключевых наших выводов в текущем году. Заметно ухудшилось положение прессы в России, Грузии и Кыргызстане и в ряде центральноевропейских стран. Среди 28 стран бывшего советского блока свободы прессы могут гордиться только 8. Самый высокий рейтинг у Эстонии, Чехии и Литвы. Замыкают эту группу группу стран Туркменистан, Узбекистан и Беларусь. Четвертое после Беларуси место снизу занимает Россия. Она не только пятый год подряд сохраняет за собой титул страны с несвободной прессой, но и переместилась вниз по 100-бальной штрафной шкале, получив 78 штрафных баллов, на 3 балла больше, чем в прошлом году. Прокомментировать вывод Freedom House об ухудшении ситуации со свободой прессы в России я попросил директора этой организации по исследованиям Кристофера Уокера. Это часть наблюдаемой в России общей тенденции, состоящей в снижении планки всех ключевых параметров свободы прессы. Частичной иллюстрацией может служить освещение в России прошлогодних парламентских выборов. Контент-анализ, отчеты о деятельности СМИ и другие способы оценки освещения этой кампании показали, что альтернативным голосам было намного труднее, чем раньше, убедительно прозвучать и оказать политическое влияние на ход кампании. Другим аспектом оценки стало постоянное использование российской правовой системы в целях запугивания и ограничения независимых журналистов. Шквал уголовных и гражданских судебных исков к прессе также способствовал эрозии свободы прессы в 2007 году в России. Мы в отчете также отметили, что расследования всех громких убийств журналистов в России в последние годы не были проведены удовлетворительным образом и не дали результатов. И это убедительно указывает на рост безнаказанности для тех, кто преследует независимых журналистов. Есть ли у вас ощущение того, насколько адекватно сами россияне оценивают положение со свободой прессы в своей стране? Разумеется, я бы не хотел упрощенно оценивать взгляды россиян на отечественные средства информации. Я подозреваю, что эти взгляды весьма разнообразны. Но одним из парадоксов является то, что свыше 3/4 граждан страны получают новости и информацию от общероссийских национальных телеканалов, которые находятся под руководством или под контролем властей. Само по себе это сильно препятствует разнообразию мнений, способного дать людям объективную картину не только происходящего в стране и в мире, но и состояния прессы. Думаю, сейчас невозможно точно определить, как россияне относятся к своим СМИ, поскольку сами СМИ находятся под контролем. Из 195 стран, рассмотренных в докладе Freedom House, пресса 72 признана свободной, 59 частично свободной и 64 стран несвободной.
Рассказывал Алан Давыдов. Клеймо врага свободной прессы преследовало Владимира Путина все 8 лет его президентства. Многие из самых нелестных эпитетов западных комментаторов, которые заработала Россия и ее президент, касались подавления властями независимых от них средств информации. Многие из самых неудобных вопросов на пресс-конференциях во время иностранных визитов Владимира Путина были посвящены положению российской прессы. Нового президента России в Америке наверняка будут поверять и его отношением к прессе. Вот что говорит сотрудница Американского комитета защиты журналистов Нина Огнянова. Мы очень надеемся на то, что вскоре вступающий в должность президента Дмитрий Медведев делом подтвердит свои заявления о том, что свобода слова и свобода прессы, по его мнению, исключительно важны для России. Его отношение к намерению Думы ужесточить закон о прессе будет своего рода лакмусовой бумажкой. Он должен заблокировать принятие поправок к закону. В его возможностях и покончить с практикой безнаказанности убийц журналистов. Россия на третьем месте в мире по числу убитых журналистов. С 2000 года 14 человек, и лишь одно дело завершилось судебным приговором убийцы. Дмитрию Медведеву, я думаю, не составит труда хотя бы отдать указание о возобновлении расследований и убедиться в том, что эти расследования доведены до завершения. У вас есть поводы для оптимизма? Я думаю, что Дмитрий Медведев пока не исчерпал кредита доверия. Мы со своей стороны призываем его вступить в конструктивный диалог с теми, кого тревожит состояние российской прессы. Мы готовы сотрудничать с ним и надеемся, что он подтвердит свои заявления делом. Это была представитель Американского комитета защиты журналистов Нина Огнянова. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А я еще раз напомню нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шара. И сегодня в числе главных тем российско-грузинский конфликт, достигший, очевидно, новой точки кипения. 40 лет со дня выхода бюллетеня «Хроника текущих событий». Какую роль сыграло это издание в истории советского правозащитного движения? И разговор о «Единой России» при Владимире Путине, начало которого вы слышали в этом часе. Пока в Москве 17:30. Время коротко напомнить основные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
МИД Грузии утверждает, что российские военные и бронетехника пересекли границу на реке Псоу и вошли в Абхазию. Во вторник Минобороны России сообщило, что увеличивает миротворческий контингент и выставляет 15 новых постов в зоне грузино-абхазского конфликта. Как заявили в Москве, это связано с возможной военной операцией в Абхазии, которую якобы готовит Тбилиси. Евросоюз критикует решение Москвы усилить миротворческий контингент в Абхазии. Как заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Хавьер Солана, этот шаг не снизит напряженность в грузино-российских отношениях. В Подмосковье убиты трое граждан Узбекистана. Следователи рассматривают все версии убийств, в том числе и на национальной почве. На Украине сегодня день траура по жертвам двух катастроф – вертолета Ми-8 и судна «Нафтогаз-67». По меньшей мере 7 боевиков убиты сегодня в Кабуле в ходе операции сил безопасности, сообщило Министерство внутренних дел Афганистана. По его данным, боевики причастны к покушению на афганского президента Хамида Карзая, совершенному в воскресенье. В Багдаде в результате нападений погибли двое военнослужащих США, сообщило сегодня американское командование. Россия заверила Иран в сохранении преемственности в двусторонних отношениях. Президент России Владимир Путин подписал закон о стимулировании добровольных пенсионных накоплений населения. Согласно документу, к каждой 1000 рублей, вложенных будущим пенсионерам, государство добавит свою 1000, но не более 12 тысяч на человека в год. В Амурской области суд отстранил от должности заместителя главы областного правительства и министра строительства. Чиновников подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Огонь Пекинской летней Олимпиады вернулся на китайскую территорию, прибыв сегодня в Гонконг. Накануне там были задержаны 7 активистов, которые намеревались во время эстафеты Олимпийского огня протестовать против политики властей КНР в Тибете. А в китайской провинции Цинхай в перестрелке с полицией убит активист радикальной тибетской оппозиции. В столице Йемена Сане сегодня утром произошел сильный взрыв. Сообщения о пострадавших не поступало. Силы безопасности блокировали район происшествия, где расположены посольство Италии, Министерство финансов и таможенная служба. Парламент Турции одобрил поправки, смягчающие закон об оскорблении турецкой нации. Закон часто использовался для преследования критически настроенных интеллектуалов, в том числе лауреата Нобелевской премии, писателя Орхана Памука. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость. Уральский окружной военный суд вынес обвинительный приговор бывшему начальнику Главного управления МЧС России по Свердловской области Василию Лахтюку. Генерал-майор признан виновным в получении взятки более 2 миллионов рублей и злоупотреблении должностными полномочиями. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Обвинения генерал-майору Лахтюку были предъявлены 1.5 года назад сразу по 9 эпизодам. Нецелевое расходование бюджетных средств, превышение полномочий, взятки. С генералом тогда случился инфаркт. Запись 2006 года. Василий Лахтюк на больничной койке.
Я потерял сознание, потом, значит, очнулся, когда мне дочь дала таблетку. Урези появились вот здесь, в грудной клетке. И она вызвала центр медицинской катастрофы. И прямо на улице мне
Учитывая состояние здоровья, подозреваемого тогда оставили на свободе под подпиской о невыезде. 9 месяцев назад дело главного свердловского спасателя передали в Уральский окружной военный суд. И тогда, и сейчас, и сам генерал, и его подчиненные заявляли и заявляют о том, что дело сфабриковано. Водолаз-спасатель Алексей Ляхов уверен в невиновности бывшего начальника.
Насколько я знаю, Василий Федорович, он детдомовский, и у него другие жизненные приоритеты. Если бы он хотел стать вором, он бы стал вором, безусловно. Он стал генералом.
Однако суд все-таки посчитал генерала виновным в получении 2 крупных взяток. За 750 тысяч рублей Василий Лахтюк помог некой коммерческой фирме выиграть тендер на ремонт противопожарной системы в 5 детских домах, а 1.6 миллиона получил за право для другой фирмы поставить Свердловскому управлению МЧС 16 пожарных машин. Судья зачитывает показания свидетелей.
В ходе состоявшегося разговора он предложил Лахтюку за содействие в заключении договоров на поставку эту технику взятку в виде 100 тысяч рублей за каждый проданный автомобиль, на что Лахтюк согласился.
По 7 из 9 эпизодов суд Лахтюка оправдал. Представитель государственного обвинения потребовал для генерала 10 лет лишения свободы. Суд принял во внимание состояние здоровья подсудимого. За время следствия у него случилось еще несколько инфарктов и огласил окончательный вердикт.
Окончательное наказание Лахтюку определить в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима со штрафом 150 тысяч рублей.
Нынешний начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Сергей Петухов, бывший когда-то заместителем Лахтюка, из зала суда вышел в шоковом состоянии.
Вот сейчас как руководитель, мне страшно с любым коммерсантом подписывать договор. Потому что я сегодня с ним подпишу, а там придет, скажет, а вот я ему взятку дал бы. И что, я так же пойду на 15 лет или на 20?
Василия Лахтюка лишили генеральского звания и взяли под стражу в зале суда. Адвокат бывшего главного свердловского спасателя Светлана Заец собирается обжаловать приговор.
Непроверенные в суде выводы предварительного следствия были положены судом в основу приговора. Причем, признав показания взяткодателей противоречивыми, непоследовательными, это очень опасный симптом для судебного решения.
На обжалование приговора у Василия Лахтюка есть 10 дней. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди у нас панорама новостей науки. В частности, лед вокруг Северного полюса может совсем исчезнуть, на Борнео вымирают орангутаны. Но американские старики зато чувствуют себя счастливее, чем в молодости. Об этом и о другом вам расскажет Ольга Орлова.
Ученые из Американского национального центра исследования снега и льда считают, что в 2008 году на Северном полюсе может исчезнуть постоянный ледовый покров. Минимум льда в Арктике остается в сентябре. Так, в сентябре 2007 года арктические льды достигли рекордно малой площади. В этот момент открылся свободный ото льда проход от Гренландии до Аляски. Зимой 2007 года уровень льдов вновь вырос. Однако, как говорят ученые, это тонкий лед, который образуется и стаивает каждый год. Самый большой тревогу ученых вызывает сокращение многолетних льдов, площадь которых постоянно уменьшается с 1978 года. Голландский эколог Вилли Смитс заявил, что орангутаны острова Борнео находятся под угрозой исчезновения. К вымиранию животных в естественной среде обитания может в ближайшие годы привести вырубка тропических лесов. Вилли Смитс заявляет, что потеря этого уникального вида станет трагедией для человечества, поскольку именно орангутаны наиболее близки человеческому роду, хотя бы потому, что умеют пользоваться орудиями труда. Ученым удалось сфотографировать обезьяну, которую употребляет жертв в качестве гарпуна для ловли рыбы. Сегодня на Борнео обитает 40 тысяч орангутанов. Но, как утверждает голландский эколог, еще недавно здесь обитало более 3 миллионов особей. Астрономы из Университета Пенсильвании и Гавайского университета разработали метод, позволяющий искать планеты земного типа, на поверхности которых имеются большие запасы воды. Как считают ученые, большое количество воды на поверхности планеты приведет к мерцаниям в инфракрасном и видимом оптическом диапазонах. Такого рода мерцание можно заметить только при постоянном наблюдении планеты. Первой покрытой океанами планетой, которую намерены обнаружить ученые, является сама Земля. С помощью спутников Марс-экспресс и Венера-экспресс астрономы пронаблюдают мерцания, вызванные земными океанами. Если метод сработает, его можно будет использовать и для далеких планет. Психологи Чикагского университета пришли к выводу, что в пожилом возрасте люди счастливее, чем в молодости. В ходе исследования ученые опросили 28 тысяч американцев в возрасте от 18 до 88 лет, насколько они довольны своей жизнью. Оказалось, что чем человек старше, тем он более удовлетворен своей жизнью. Как сказал социолог Чикагского университета Ян Янг, вероятно, с возрастом люди учатся ценить достигнутое и не завышать ожиданий. Самыми несчастными оказались американцы, родившиеся в период с 1946 по 1964 год.
Рассказывала Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В рамках программы «Время свободы» мы на этой неделе представляем вам серию аналитических материалов под общим названием «Демографические проблемы России». В 2007 году в России родились 1 миллион 140 тысяч детей. Это на 12% больше, чем в 2006. При этом в структуре рождаемости преобладает рождение первого ребенка. А для того, чтобы сохранить нацию, от одной матери требуется не меньше двух. Чтобы стимулировать рождение этого второго, такого важного в масштабах государства ребенка, в России принимаются некоторые меры. При этом трети населения страны не хватает педиатров, 2000 детей ежегодно погибают по воле собственных родителей, и в 25 раз возросло за 4 последних года число преступлений сексуального характера против детей. Зачем нужны дети? Об этом размышляет корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Сегодняшняя тема «Зачем нужны дети?» звучит, может быть, несколько странно. Казалось бы, каждый решает этот вопрос для себя, хотя в зависимости от предложенных обстоятельств. Однако, когда государство начинает проявлять к этому родовому делу интерес, пытаясь стимулировать число граждан, возникает естественное желание понять, что же ожидает этих граждан в недалеком будущем. Свое желание режиссер неигрового кино Борис Дворкин реализовал в фильме «Беременная Россия».
Говорят, что браки заключаются на небесах, дети дарованы нам Богом. А вот чтобы они не превратились в пушечное мясо или в лагерную пыль, это уже зависит от государства и от того, кто этим государством рулит. И вот, наверное, тема. Потому что так пошло за вот те годы, что нас постоянно обманывало государство. С одной стороны, кадры это 30-х годов и титр. Вот раньше женщины рожали в поле, а теперь государство дает возможность им родить в чистом родильном доме. Идут кадры, хроники, где вот эти детки лежат на каталочке. И у меня совершенно четко выставилась тут же ассоциация. Вот эти дети, лежащие рядком на каталке, это снаряды в упаковке.
Но вот нечто похожее уже происходило. Тогда не хватало конкретно людей после войн. Теперь не хватает людей уже без всяких войн. И вот ровно то же самое.
Тогда прошла революция, гражданская война, демографическая кривая сильно упала. Стали призывать рожать детей. А в результате 37-й год, 41-й год, и опять эта кривая полетела вниз. Тех детей, которые призывали рожать, их или угробили в лагерях, или они погибли на войне. 60-е годы. Зорница, дети, которые бегали под флагами, с автоматами, все замечательно. А потом Афган. И те мальчики, которые в эту зорницу играли, они в Афгане полегли. Сейчас нас снова призывают рожать, но мы должны быть уверены, что мы потом нигде не поляжем. А это зависит от страны, от ее политики. В фильме периодически возникают несколько картин. И одна из них, которая возникает, это Сатурн, пожирающий своих детей. Вот иногда наше государство – это тот самый Сатурн, который пожирает своих детей.
В ежегодном докладе о положении детей в Российской Федерации говорится о том, что детей на 1 миллион стало меньше. И так уже 10-й год. Разумеется, такое положение дел не беспокоить не может. Почему россиянам не нужны дети? На этот вопрос я попросила ответить эксперта Комиссии по вопросам социального развития и демографической политики Общественной палаты, члена экспертного совета Уполномоченного по правам человека в России Светлану Пронину.
Мне кажется, что реально здесь существует как бы два камня преткновения. Один камень, связанный с жилищными условиями. Ну и еще одна проблема связана с тем, что уровень бедности в России еще достаточно велик.
Светлана Ивановна, вы сотрудничаете с органами опеки. Скажите, есть какие-то тенденции здесь?
Тенденция есть одна. Мы в последние десятилетия имеем рост огромного числа социальных сирот, когда дети остаются сиротами при живых родителях. Ежегодно порядка 65 тысяч родителей лишаются родительских прав, а дети помещаются в учреждения. Это очень опасный рост сиротства. Всего детей-сирот около 750 тысяч в России, даже больше, чем после Отечественной войны. Мы одна из немногих стран, где дети живут не в семьях замещающих или так называемых foster family, а живут вот в этих огромных детских домах и интернатах.
Цифра большая, при том, что в России лишают родительских прав достаточно редко, в крайних случаях. То есть много проступков серьезных, но, может быть, не выявленных, остается вне этой цифры.
Да. Органы опеки в своем арсенале средств имеют только один способ – изъять ребенка из семьи, повестить его в приют, ограничить родительских правах на 6 месяцев, а затем автоматически лишить родительских прав. Нет механизмов ранее выявления случаев семейного неблагополучия. 2000 детей, которые погибают от рук своих собственных родителей. И мы очень опечалены тем, что приняли закон об опеке и попечительстве. И в этом законе совершенно не прописан механизм создания учреждений, профессиональных органов опеки, которые как раз бы и занимались отслеживанием ситуации, сопровождением тех семей, которые взяли детей. Нет важных вещей, которые могли бы профессионально усилить органы опеки, отвечающие за жизнь и здоровье детей.
Вот и получается, что почти 700 тысяч детей в России не нужны своим родителям. О 200 тысячах сирот заботится исключительно государство. Хотя хорошо известно, что большая часть выросших в интернатах ребят заканчивают свою жизнь рано и плохо. К тому же 2000 детей ежегодно погибают от родительской руки. Насилие в семье – тема следующей передачи специального проекта «Демографические проблемы России».
Рассказывала Тамара Леленкова. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
МИД Грузии утверждает, что российские военные и бронетехника пересекли границу на реке Псоу и вошли в Абхазию. Во вторник Минобороны России сообщило, что увеличивает миротворческий контингент и выставляет 15 новых постов в зоне грузино-абхазского конфликта. Евросоюз уже подверг это решение Москвы резкой критике. В Подмосковье убиты трое граждан Узбекистана. Следователи рассматривают все версии убийств, в том числе и на национальной почве. На Украине сегодня день траура по жертвам двух катастроф – вертолета Ми-8 и судна «Нафтогаз-67». В Багдаде в результате нападений убиты двое американских военнослужащих, сообщило сегодня командование американской армии. Президент России Владимир Путин подписал закон о стимулировании добровольных пенсионных накоплений населения. Согласно документу, к каждой 1000 рублей, вложенных будущим пенсионерам, государство добавит свою 1000, но не более 12 тысяч на человека в год. Огонь Пекинской летней Олимпиады вернулся на китайскую территорию, прибыв сегодня в Гонконг. Накануне там были задержаны 7 активистов, которые намеревались во время эстафеты Олимпийского огня протестовать против политики властей КНР в Тибете. А в китайской провинции Цинхай в перестрелке с полицией убит активист радикальной тибетской оппозиции. По данным китайского агентства Синьхуа, в столкновении, которое произошло в понедельник, был убит также китайский полицейский. Парламент Турции одобрил поправки, смягчающие закон об оскорблении турецкой нации, которые раньше часто использовались для преследования критически настроенных интеллектуалов, в том числе лауреата Нобелевской премии писателя Орхана Памука.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Петербургские экологи встревожены судьбой знаменитого Ястребиного озера и других карельских озер, испытывающих то, что можно назвать натиском промышленности. В воскресенье у финляндского вокзала в Петербурге даже был разбит городок в знак протеста против нарушения договоренностей с властями, достигнутых в прошлом году. Подробнее о ситуации рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
О Ястребином озере заговорили ровно год назад, когда стало известно, что одна из добывающих компаний собирается взрывать территорию недалеко от озера для строительства карьера. Тогда первой тревогу забила инициативная группа при Петербургской федерации альпинизма, скалолазания и ледолазания и жители Приозерского района. Они предположили, что новый горно-промышленный комплекс по добыче строительного камня всего в 5 километрах от природного памятника озера Ястребиное способен причинить серьезный ущерб природоохранной зоне вблизи населенных пунктов поселка Кузнечное со стороны Ленинградской области и поселка Куликово со стороны Карелии. Экологи указывали на то, что строительство завода вызовет сильную запыленность территории, а этот фактор обязательно станет причиной увеличения числа легочных заболеваний у местных жителей, гибели растений и исчезновения редких видов животных. Ястребиное озеро – место уникальное, говорит председатель экологической организации «Зеленый мир» Олег Бодров.
Излюбленное место
альпинистов, скалолазов, Ленинграда, области. Там неоднократно проходили соревнования, привлекающие большое количество людей. Множество людей, которые сейчас даже в правительстве начинали свое спортивное восхождение именно с Кислединова. То есть это колыбель скалолазания Петербурга и области. Очень красивое место. Если это начнется, добыча камня, я думаю, что это очень глупое решение, которое приведет к утрате национальной жемчужины. Это все равно, что, скажем, в центре Сочи поставить там атомную станцию или добывать уголь.
Летом и осенью прошлого года Ястребиное удалось отстоять. Вмешался губернатор Ленобласти Валерий Сердюков, который потребовал на уровне закона запретить любую добычу ископаемых в заповедной зоне. Он сослался тогда на большой резонанс, возникший в обществе, а также на то, что эта территория имеет огромное экологическое значение, и для бюджета Карелии будет выгоднее развивать там туризм, чем разрабатывать карьеры. Глава республики Сергей Катанандов присоединился к мнению Сердюкова. От идеи строительства завода отказались, у нескольких компаний отобрали лицензии. И вот сегодня активисты движения в защиту озера Ястребиное говорят о том, что старые проблемы возродились из пепла. Все обещания забыты. Готовится проведение повторных общественных слушаний по карьеру компании «Капрон Транзит», который предполагается строить в 1,5 километрах от Ястребиного. Еще несколько компаний сумели вернуть свои лицензии и снова активно продвигают свои проекты. Почему так произошло? Дело в том, что лицензии были отобраны только потому, что они были незаконно выданы, причем не по вине самих компаний. А политические решения областных руководителей о создании охранной зоны остались только на словах, объясняет юрист Центра экологических инициатив ЭКОМ Дмитрий Афиногенов, работающий вместе с движением в защиту озера Ястребиное.
А компании тем временем подали в суд, и они снова получают эти лицензии. Делают на этот раз все законно, и поскольку никакого охранного статуса на территории нет, они снова на эти участки получают разрешение на разработку карьеры.
Что же делать в этой ситуации?
Мы собираемся по-прежнему додавливать губернаторов, чтобы они начали создавать там охраняемую зону. Только в таком случае можно защитить от каких-то природных ресурсов проектов.
В понедельник глава Республики Карелия Сергей Катанандов, будучи в Петербурге, заявил, что не позволит строительство карьеров, пока не будут определены границы национального парка. Но озеро Ястребиное не единственное проблемное озеро в Карелии. Экологи говорят об уничтожении и деградации природных комплексов Карельского перешейка и Карельского приладожья, где идет захват береговой линии и вторжение промышленных объектов. Леса вырубаются, берега превращаются в свалку или оказываются за заборами частных владений. Олег Бодров.
Идет отпускивание земель из территории заказников и их продажа. Например, территория водно-болотного путя международного значения Лебяжий по сравнению с советскими временами уменьшилась в 2 раза. Территорию распродают компании, которые имеют офисы в Москве. И вот только сейчас местное население воспротивилось к этому.
Олег Бодров говорит о настоящей войне с властями местного населения, которая пытается отстоять еще не захваченные земли. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Почти половина американцев считает, что их жизнь складывается замечательно, и лишь 4% чувствуют, что они оказались на дне и потеряли всякую надежду на будущее. Беспрецедентный опрос 100 тысяч американцев, проведенный Принстонским университетом, впервые создает представление о том, как сами американцы оценивают уровень жизни в собственной стране. Главное препятствие на пути к полному счастью у 47% опрошенных не слишком удовлетворенных – это беспокойство относительно состояния здоровья. Многие из них страдают различными хроническими заболеваниями. 20% респондентов пропустили по крайней мере один рабочий день в предыдущую неделю по состоянию здоровья. 49% счастливых жителей государства – это гораздо меньше, чем в Дании, где довольны своей жизнью 83% датчан. Но пока веры в будущее не теряет и подавляющее число менее удовлетворенных жизнью американцев. Когда прекратится небывалая серия землетрясений, раскачивающих невадский город Рино уже в течение 2 месяцев? Над ответом на этот неразрешимый вопрос бьются американские сейсмологи. Подземные толчки начались 28 февраля. С тех пор их было зафиксировано несколько сотен, от едва заметных до 2 зашкаливших за 4 балла. Никаких разрушений, кроме побитой посуды и отлетевшей штукатурки, пока не было. Но тысячи жителей Рино живут на взводе, под ними качается почва, и ученые не могут сказать, вторичные ли это толчки или это предвестники серьезного землетрясения. По их словам, сотрясения происходят сравнительно неглубоко под поверхностью Земли, но хорошо это или плохо, никто не берется сказать. Губернатор штата призывает жителей готовить неприкосновенный запас и быть готовыми к экстренной эвакуации. Невада и Калифорния находятся в сейсмически активной зоне, где, тем не менее, несколько десятилетий не было разрушительных землетрясений. Не исключено, что пришел их черед. Год и 9 месяцев тюрьмы плюс 715 тысяч долларов штрафа. Так придется расплачиваться жителю Колорадо Эдварду Дэвидсону за рассылку сотен тысяч интернетных рекламных сообщений, иными словами, спама, донимающего и раздражающего пользователей интернета. Эта деятельность, несмотря на то, что многие готовы прибить спамеров, уголовной не считается. Но американская прокуратура нашла способ наказать Дэвидсона, рассказывает Владимир Морозов.
Несколько ранее этого спамера признан виновным его коллега 28-летний Роберт Саллоуэй. Этот отправлял спам миллионами, заработал гораздо больше и, вероятно, получит больший срок. Главная статья, по которой судили обоих спамеров – уклонение от уплаты налогов. Почему не за спам? На мой вопрос отвечает президент консультационной компании Arlen Communications Гэри Арлен. Налоговые законы и система наказаний за их нарушения существуют столетия. Здесь все отработано, а интернет – дело новое. В годы сухого закона именно за уклонение от уплаты налогов за решетку попал знаменитый гангстер Аль Капоне. Ни на чем другом его поймать не удавалось. А крупные денежные потоки можно проследить. С другой стороны, занятие спамом очень трудно доказать. Не так давно принят закон против телефонной рекламы. Не хочешь ее получать? Внеси свое имя в список Министерства торговли США. Я так и сделал, с помощью интернета. Раньше мне звонили по 5 раз в день, теперь молчат. Мистер Арлен, а почему нельзя сделать то же самое со спамом? Очень часто спам посылают в США из-за границы. Нам до них там просто не добраться. Почему действуют оттуда? Потому что там дешевле нанять спамера. На Украине, в России, в странах Восточной Европы. На Карибских островах. Гэри Арлен рассказывает, что закон против спама был принят в 2003 году. И когда он вступил в силу, глава корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что через 2 года интернет будет свободен от спама. С тех пор в помощь закону по борьбе с непрошенной электронной почтой придуманы сотни фильтров. Один из них создал знаменитый изобретатель из Силиконовой долины Стивен Кирш. Тот самый, что 25 лет назад придумал новую, более совершенную конструкцию компьютерной мышки. По его утверждению, мышеловка для спама должна была ловить 99% непрошенной почты, но 80% электронной почты – это до сих пор спам. Иногда больше. Утром, приходя на работу, я должен выбросить 200-300 ненужных мне электронных посланий. Корпорации теряют на этом миллиарды. Спам не только жив, но собирается отметить свой 30-летний юбилей. По данным экспертов, первая непрошенная почта была отправлена 3 мая 1978 года. Реклама – двигатель торговли, а спам – один из самых дешевых видов рекламы.
Но не всегда им можно заниматься, как выясняется, безнаказанно. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа программы – это 40-летие с момента выхода в СССР первого номера нелегального правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий». Сегодня в Москве проходит памятный вечер, посвященный тому, выходу этого первого номера. Кроме того, мы, конечно, вернемся к ситуации на границе России и Грузии. МИД Грузии утверждает, что российские военные вошли на территорию Абхазии. Вас ждут репортажи наших корреспондентов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный.